У микрофона Елена Щедрунова. Здравствуйте. Сегодня в России день траура. Я присоединяюсь к словам соболезнования, которые звучат сейчас в адрес родственников погибших. Но в этой части программы мы будем говорить о тех, кто остался в живых, и о тех компенсациях материальных, которые им положены. Я понимаю, что есть эмоции, и есть жизнь, которая продолжается. У нас в студии генеральный директор юридического агентства «Фелиция» Оксана Карцева. Оксана Анатольевна, здравствуйте.
День.
И вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. Михаил Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню наши контакты, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, потому что говорить мы будем, конечно, о том, что произошло и что последует дальше с точки зрения страховщиков и с точки зрения юридических прав пострадавших, но и мы можем эту тему взять шире. И поэтому, если у вас вопросы появляются, то вы можете прислать эти вопросы либо в виде СМС на короткий номер 5533, не забыв слово «Вести» в начале ваших посланий, либо через WhatsApp, номер, напомню, 8-903-170-63-63. Буквально через несколько часов после того, как подтвердили, что трагедия произошла, действительно, авиакатастрофа произошла, пошли заявления, в том числе от страховщиков. Было сказано, что самолет, а также ответственность авиаперевозчика перед пассажирами, членами экипажа была застрахована. В Ингонстрахе назывались суммы около 2 миллионов рублей. Вот то, что ответственность была застрахована. Мы сейчас говорим про людей. Вот про самолеты потом отдельно поговорим. Да, вот про людей. Это, что называется, добрая воля самого авиаперевозчика, самой авиакомпании, или это закон, который работает в России? Оксана Анатольевна.
Ну, к сожалению, законодательство в Российской Федерации по вопросу страхования авиапассажиров несовершенен и не совсем соответствует международным стандартам. Но, тем не менее, оно есть законодательство, а именно Воздушный кодекс регулирует у нас обязанность авиаперевозчика по страховке авиапассажиров, и соответствующий федеральный закон о страховании также рассматривает вопрос именно о вопросах страхования авиапассажиров. То есть хочет авиапассажир, не хочет, но авиакомпания обязана его застраховать. Это один момент. Второй момент. Здесь еще и страхуются те, кто непосредственно совершают туристические поездки. В данном случае та трагедия, которая произошла, мои тоже личные соболезнования всем семьям пострадавших, соответствующие граждане, которые погибли, очень многие практически были именно туристами. И соответствующие туристы у нас имеют страховки, как по выездному туризму. Это совершенно другое законодательство, законодательство в области туризма, которое также обязывает туроператоров страховать туристов. То есть здесь, наверное, будет вопрос стоять по нескольким выплатам, по нескольким разрешениям вопросов как в области туризма, так и в области авиаперевозок. Да?
А вот эта сумма, Михаил Маркович, да, которая называется около 2 миллионов рублей, это вот то, о чем сказала Оксана Анатольевна, то есть каждая компания страхует свои риски там, в определенной страховой компании, и в зависимости от этого вполне возможно сумма может варьироваться. Или все-таки нет, потому что я видела ссылки на тот же Воздушный кодекс, в котором сказано, что там прописано в Воздушном кодексе, вот на какую сумму люди должны быть застрахованы.
Ну, во-первых, тоже хотелось бы присоединиться к словам соболезнования в адрес родственников и близких погибших. Во-вторых, хотелось бы немножечко внести ясность в этот вопрос. Дело в том, что ни одна авиакомпания не вправе осуществлять свою коммерческую деятельность по перевозке пассажиров, не имея полиса страхования ответственности перед третьими лицами, перед пассажирами за груз. При международных перевозках эти требования должны удовлетворять требования Варшавской конвенции, участником которой является Россия. Монреальскую конвенцию мы пока не ратифицировали. А что касается обязательных выплат, то кроме Варшавской конвенции у нас есть закон, так называемый федеральный закон 67 ФЗ об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. Он касается пассажиров всех видов транспорта, в том числе и авиапассажиров. Согласно этому закону, в случае гибели пассажира полагается выплата в размере 2 миллионов рублей за причинение вреда жизни, то есть за смерть пассажира, 25 тысяч на погребение расходы, 11 тысяч рублей – это возмещение за личные вещи пассажира, и 600 рублей за каждый килограмм багажа. В данном случае, я думаю, за багаж сумма может быть больше, но это надо обосновывать конкретным весом взвешенного багажа. Там по Варшавской конвенции $20 за килограмм, исходя из сегодняшнего курса, это будет больше. Конечно, очень грустно в такой момент говорить о финансовой стороне вопроса.
Но что... Нет, а кто-то занимается тем, что вот сколько должны за багаж выплатить. Ведь были же катастрофы, да, к несчастью. И есть уже прецеденты, что люди действительно вот идут и говорят, вот мне вот это вот вы выплатили, а вот еще там багажа было вот столько, доплатите.
Если багаж взвешен был и зарегистрирован, то за него полагается выплата.
Игорь, ну кто-то ходит, добивается, такие случаи есть?
Нет, просто надо представить документы. Любая выплата осуществляется все-таки на основании документов, да? Мы понимаем, что ее надо делать максимально быстро, чтобы помочь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. У них и так родные потеряны, еще финансовая ситуация сложная. Но, тем не менее, страховая компания или авиакомпания не может выплатить деньги просто так, потому что, если она это сделает, она попадет под воздействие налоговых органов. Да? Поэтому нужны документы, которые подтверждают. Например, если выплаты иждивенцев, надо показать документы, что человек находился на иждивении погибшего. Если родственнику, ну, хотя бы паспорт, правильно? И так далее. Ну,
то есть, квитанции, прошу прощения, мы как раз пришли к вопросу, что кто имеет право на эти выплаты страховые?
Согласно федеральному закону 67 ФЗ, определен круг выгодоприобретателей. В первую очередь это иждивенцы, то есть это люди, которые лишились кормильца. То есть, понимаем, погиб человек,
дети, да,
это могут быть дети,
нетрудоспособные
родственники, еще какие-то люди, находящиеся на иждивении. Далее, если таковых людей нету, то просто близкие родственники. Это родители, дети, вот... Пусть даже они имели определенное свое обеспечение. В пределах 2 миллионов по каждому погибшему выплата будет произведена. При этом она должна быть разделена пропорционально количеству этих выгодоприобретателей, людей, которые будут получать это возмещение.
Оксана Анатольевна, да. Какие документы должны представляться? Я понимаю, что сейчас родственникам точно не до этого абсолютно, но просто...
Да. Такая ситуация, конечно, очень тяжелая с моральной точки зрения и соответствующая... представлять какие-либо документы, собирать эти документы, бегать по различным инстанциям. Конечно, это очень тяжело морально, и у очень многих людей, конечно, опускаются руки, им не до этого, погибли близкие, погибли дети. Конечно, это трагедия, в общем, тяжелейшая, но, тем не менее, к сожалению, к большому, этим им придется заниматься. Правильно коллега сказал, что без документов, без подтверждающих документов, к сожалению, никто ничего не получит. И хотим мы, не хотим, но страховые компании обязаны в первую очередь, согласно представленным документам, произвести все взаиморасчеты и соответствующие произвести выплаты. Если по представленным документам страховая компания в срок в течение месяца, там срок очень маленький, в течение месяца не выплачивает...
Я прошу прощения, в течение какого срока эти документы должны быть представлены? Сначала про это.
Документы представляются, ну, по-моему, в течение месяца. Там и выплаты в течение месяца производятся.
То есть с момента трагедии, получается.
С момента трагедии, да. Тут срок очень маленький, поэтому чем быстрее представят документы, тем быстрее получат все выплаты. Но страховая обязана выплатить в течение месяц с момента получения от, значит, выгодоприобретателей документов, то есть заявления об обращении в страховую компанию с выплатой, и подтверждающие документы прикладываются к данному заявлению. И с момента получения страховой компании данного заявления в течение месяца страховая компания обязана произвести выплаты. Значит, если этого не происходит, страховая компания отказывается по тем или иным причинам производить выплаты, то граждане имеют право на обращение в суд. Но таких обращений немного, и соответствующие граждане, ну, как правило, вот последние, к сожалению, трагические события показывают, что страховая компания в данном случае, ну, практически в большей части все-таки производит выплаты по страховым вот этим всем случаям. Там отдельные вопросы, по-моему, возникают, но, вы знаете, я не видела еще большой судебной практики, чтобы какая-то трагедия вот такого масштаба была страховой компанией не покрыта. Как правило, страховые компании все в срок выплачивают. Но очень много действительно непонятных для наших граждан вопросов, а именно, кто имеет право обращаться, с чем обращаться, какими документами, куда обращаться. И все эти вопросы для наших граждан в такой сложный для их жизни период, конечно, очень... Ну, непонятен. И здесь вот нужно действительно им разъяснить, что с заявлением они обращаются в страховую компанию.
В данном случае это был Ингосстрах.
В данном случае Ингосстрах, да.
Угу.
Да.
Тем не менее, Михаил Маркович, вот мы действительно идем в такие детали, но, может быть, они кому-то окажутся полезными. Например, в случае получения наследства, а тут в какой-то степени это, ну, похожие вещи, да, там есть полгода, в течение которых вы должны заявить свои права. Не заявили, опоздали, ну, там бывают какие-то нюансы, продление и так далее и тому подобное. Вот в этой ситуации кто-то пришел в течение месяца, заявил свои права, кто-то не пришел, ему вообще не до этого было, он только через полгода только в себя пришел. Он приходит в страховую компанию, ему говорят, извините, уже все отдали. Как эти вопросы решаются?
Значит, смотрите, исковая давность по такого рода заявлениям 2 года. Поэтому можно в течение 2 лет подавать заявление. 30 дней – это минимальный срок. По закону 67 ФЗ выплату должна сделать страховая компания в течение 30 дней с момента получения первого заявления со всеми необходимыми документами.
Я напоминаю, что в студии Оксана Карцева, Михаил Шелюбский. Сейчас мы на новости прервемся, затем продолжим.
В Москве 14:15.
Новости.
В Когалым авиа заявляют, что не получали распоряжение Ространснадзора о приостановке полетов А321 и не в курсе, что такие распоряжения выходили. Об этом сообщил РИА Новости представитель перевозчика. Ранее сегодня Ространснадзор выдал предписание приостановить полеты А321 Когалым авиа до конца дня 2 ноября. В этот срок компания должна принять меры по повышению уровня безопасности перевозок. По словам представителя ведомства, предписание было передано компании сегодня в ее офисе. На месте крушения российского самолета в Египте найдено уже 175 тел погибших. Некоторые тела обнаружены на большом расстоянии от места крушения. Найденные останки привезены на военный аэродром Кибрит, откуда будут доставлены в Каир. В свою очередь, Франс Пресс сообщает, что площадь поискового спасательной операции увеличена от места крушения, поскольку площадь разброса обломков очень велика. Акция «Память погибших в авиакатастрофе в Египте» пройдет сегодня в Петербурге на Дворцовой площади в день общероссийского траура. Информация об акции распространяется в социальных сетях, передает Интерфакс. Жители северной столицы соберутся на Дворцовой площади в 18 часов. В минуту молчания зажгут свечи. Горожане высказывают слова соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Также сегодня в Петербурге в рамках траурных мероприятий в храмах проводится молебен в память всех погибших при крушении самолета. Погода. Завтра в Москве ожидается до 9 градусов тепла и без осадков.
Мы продолжаем обсуждать юридическую сторону вопроса, связанного с выплатами компенсации близким людей, которые погибли в авиакатастрофе. У нас в студии генеральный директор юридического агентства «Фелиция» Оксана Карцева и вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. И наши контакты для ваших СМС уже привычный вам номер 5533. Не забывайте только слово «Вести» в начале послания. Те, кто предпочитает WhatsApp, напоминаю, номер 8903-170-63-63. И есть утверждение, не подписанный, правда, абонент не подписался, кто это утверждает, не имеет права страховая компания устанавливать срок для обращения в 30 дней. Кто прокомментирует? Там, Михаил Маркович,
нет,
пожалуйста.
Нет, правильно, конечно. Дело в том, что, наверное, не совсем правильно понял наш слушатель. 30 дней, я уже говорю, это минимальный срок, в течение которого с даты получения страховая компания обязана выплатить возмещение. Она, кстати, может выплатить и быстрее. А подавать заявление, естественно, можно еще на протяжении значительного времени. Тем более предпринимать, если какие-то действия по прекращению срока действия истечения исковой давности, то это будет еще дольше. Вот, так что здесь все правильно.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, очень переживаю за людей. 2 миллиона всего или 2 миллиона плюс 20 тысяч долларов плюс государство?
Значит, смотрите, здесь надо понимать следующее. Во-первых, люди могли быть застрахованы просто сами по себе от несчастных случаев по собственной инициативе или по инициативе работодателя. Сумму, на которую они застрахованы, получат их наследники, как вы сказали, по истечении там полугода. Далее. Они были застрахованы туроператором, то есть по полису выезжающих за рубеж в страховой компании.
Я прошу прощения.
Это отдельные страховки.
Но это страховки, как правило, воспринимаются как медицинские страховки,
да,
для покрытия медицинских,
да, медицинские
расходов. А в случае авиакатастрофы они тоже работают?
Но здесь смерть. То есть, получается, турист получил вред здоровью, смерть.
Но там, по-моему, просто включено в эту страховку, что транспортировка тела.
Нет.
Нет, нет, нет.
Не только.
Там надо смотреть условия страховки, но вообще туроператор обязан предложить, не обязан, а страхует всех выезжающих туристов, и минимальная сумма покрытия $30 000, да, в частности. Да. Поэтому здесь также они имеют право, но наследники уже обращаются, вот как уважаемый коллега, да, сказал, обращаются в страховые компании по истечении 6 месяцев за выплатами, это отдельные выплаты идут, за выплатами как туристу, который погиб.
Но в данном случае получается, что у наследников должен быть этот полис. Обычно все с собой его возят, никто дома не оставляет. А туристическая компания обязана выдать, я не знаю, копии этих страховых полисов?
По обращению да, наследников к туроператорам, либо в те туристические компании, в которых заключались договора о перевозке. Ну, как правило, все близкие родственники знают, куда, да, поехали, от кого. Я думаю, что это не составит труда выяснить. Соответствующие по их заявлению туроператор, турагент обязан предоставить все дубликаты, либо копии документов, которые у них имеются по данному пассажиру. С этими документами не обращают в страховую компанию.
Теперь по поводу экипажа.
Но мы еще с пассажирами не разобрались.
Да, да.
Что еще, да?
Вы знаете, к сожалению, здесь ведь ситуация какая. Вот эти 2 миллиона, теперь мы перешли к ответственности авиаперевозчика.
Угу.
Так вот, дело в том, что по российскому законодательству ответственность авиаперевозчика ничем не ограничена. То есть она не лимитирована вообще. И в принципе, если имущественный статус погибшего был достаточно высок, то есть у него по-простому была очень большая зарплата и остались иждивенцы, то в результате его гибели эти иждивенцы, извините, лишились дохода, средств к существованию. И они вправе предъявить претензию авиаперевозчику на сумму, чтобы возместить эти расходы, эту потерю.
Но только если будет доказано, что авиаперевозчик виновен в катастрофе. Или в любом случае.
Значит, это в том случае, если будет определена, доказана вина перевозчика.
Авиаперевозчика.
Потому что в случае, если... Понимаете, ну это разница Варшавской и Монреальской конвенции. Угу. Потому что по Варшавской конвенции, ну если можно выражаться понятным для всех языком, существует презумпция невиновности авиаперевозчика. А по Монреальской конвенции с точностью да наоборот. Бремя доказывания своей невиновности лежит на авиаперевозчике. Но мы к Монреальской пока не присоединились. Поэтому в рамках Варшавской конвенции, а Россия участник именно этой конвенции, надо, так сказать, доказать вину перевозчика. Но, как правило, в результате расследования в большинстве случаев эта вина, в общем-то, выплывает наружу.
Нет, ну когда просто задача расследования — понять, что стало причиной катастрофы, да, и если ненадлежащая работа авиакомпании, это тоже очевидно.
Ведется, как правило, две вещи. Да? Ведется расследование, которое, угу, ну вот у нас проводит, допустим, Межгосударственный авиационный комитет. Он не ставит целью поиск виновных. Он ищет причины.
Причины. Угу.
А допустим, виновных ищет следствие уже.
Которое
тоже начато. Оно, угу, определяет виновных. Поэтому, если, допустим, ответственность перевозчика оказывается у нас, значит, то есть он признан виновным, и вот тогда ответственность не лимитирована, и тогда размер претензий и, соответственно, выплат, он будет больше, чем те 2 миллиона, о которых мы говорили. Опять-таки, только в том случае, если вот этот наш погибший пассажир имел очень большой доход. И без него остались дети. То есть иногда немножко неправильно вот говорят некоторые люди, что вот за границей выплата другая, что вот Монреальская конвенция, это должно быть там 10 миллионов или еще что-то. Ничего подобного, это тоже лимиты, понимаете? Это некоторые суммы пограничные, сверх которых, просто вот Монреальская конвенция, если вина перевозчика, он не доказал свою невиновность, то она не лимитируется. Если он доказал свою невиновность, то она будет ограничиваться суммой там в 113 000 СДР, да, понимаете, но все равно реальная выплата будет только в том размере, в котором будет доказано, что вред имуществу, вот материальный вред причинен именно вот в этом размере, что вот лишился вот этот иждивенец именно такого дохода с гибелью, ну, пассажира.
Итак, у нас получается, значит, 2 миллиона – это страхование ответственности, это уже понятно, да, это ингострах. Угу. Плюс страховка, вот та медицинская, которая была у людей, выезжающих за рубеж, а там все номинировано в данном случае в долларах, поскольку это был Египет, Плюс тут спрашивали про государство, но, во-первых, государство уже объявило о чем-то, да, и в данном случае, я так понимаю, что будут выплаты
семьям погибших.
И тут, в том, что касается государства, тут есть еще один момент. Мы говорили про пассажиров. Мы сейчас переходим к экипажу, но с точки зрения Министерства труда, которое уже дало поручение, во всяком случае, глава Министерства труда уже поручил Роструду, Фонду социального страхования и Пенсионному фонду выплатить семьям погибших членов экипажа по 1 000 000 рублей и столько же выплатить тем лицам, родственникам тех лиц, которые были в командировке. Потому что если не все были там туристы, а были люди, которые были в командировке, то им тоже предстоят эти выплаты по 1 000 000 рублей. Это тоже прописано в законе? Или это каждый раз принимается решение в данном конкретном случае?
Я так понимаю, Михаил Маркович. Вы знаете, я так понимаю, что это отдельный вот конкретный случай. Это не система. И, наверное, это не совсем правильно. То есть это хорошо, что людей так поддержат, но было бы лучше, если бы была система. А система такова. Есть воздушный кодекс, где указано, что авиаперевозчик обязан страховать жизнь и здоровье своего личного состава, членов экипажа, от несчастных случаев на определенную сумму. При этом указана минимальная сумма. Эта сумма составляет 1000 минимальных размеров оплаты труда. Притом в данном случае принимается тот минимальный размер оплаты труда, который составляет, извините, 100 рублей. Значит, минимум это 100 тысяч. Что мы имеем на практике? В разных авиакомпаниях, в зависимости от того, как у них строятся отношения между руководством и трудовым коллективом, наличие профсоюзов, отстаивание прав личного состава, они оказываются застрахованными на разные суммы. Никогда не меньше, чем на 100 тысяч рублей каждый, но больше, пожалуйста, можно. Но не везде это делается. Как были застрахованы члены экипажа компании «Когалым-Авиа»? Лично я не знаю, об этом надо спрашивать компанию «Когалым-Авиа» и ту страховую компанию, где они страховали свои экипажи. Но, повторяю, это не менее 100 тысяч, может быть, больше.
Ну, еще раз повторяю, фигурирует сумма все время 2 миллиона, когда говорят и об экипаже, говорят и о пассажирах. Теперь по поводу заявления, кстати, между прочим, египетских властей, которые заявили, что вопрос о выплате компенсации семьям погибших в результате крушения самолета будет решаться после расследования причин катастрофы. Это заявление премьер-министра страны. Вопрос, а Египет тоже может быть в этом смысле привлечен к тому, что его заставят выплачивать, египетские власти заставят выплачивать компенсации нашим гражданам?
Все зависит от результатов расследования.
Если будут установлены факты и доказательства будет того, что в крушении самолета виновата в той или иной степени вот те воинские как раз события, которые сейчас происходят на этой территории, и либо по тем или иным причинам будет установлено, что египетские власти каким-то образом не оказали, допустим, не запретили полеты в этой части, где идут военные действия. И, ну, хотя уже много специалистов в этой области выступили, что это невозможно, но тем не менее, вот если мы говорим о заявлении премьер-министра Египта, то соответствующие, если эти моменты будут следствием установлены и доказаны, и что это будет являться причиной непосредственно крушения нашего лайнера, то соответствующие, естественно, египетские власти обязаны будут компенсировать пострадавшим все те моменты, про которые мы сейчас с вами разговариваем. То есть помимо нашего государства будет плюсом идти еще и компенсация со стороны египетских властей.
Вопрос. Если у погибшего нет родственников, а только наследники?
Как понять, наследники или есть родственники?
Вы понимаете, да? Нет, я не знаю.
Нет, здесь такого.
Без вариантов, что называется.
Нет, ну, конечно.
Нет, ну, может быть, есть люди, которые абсолютно в здравом уме, твердой памяти, но вот написали уже завещание. Ну, нет у них никаких родственников, имеется в виду... Нет, это родственников, но они написали наследники по завещанию. Есть же такие наследники по завещанию. Это, видимо, какой-то совершенно такой крайний случай, совершенно редкий случай. Но человек, тем не менее, интересуется, что тогда.
Но это фантастический... Ну, не фантастический случай, конечно, есть. Но таких немного, это очень мало. Когда человек при жизни распоряжается своим имуществом и по завещанию, значит, отписывает не родственникам, например, а просто даже знакомым, либо совершенно каким-то другим организациям свое имущество, которое ему будет, у него будет на момент смерти, то в этом случае, конечно, те наследники, которые будут призываться по завещанию непосредственно в случае... Если наследников нету по закону, ну, наследники по завещанию будут получать все имущество. Но здесь, в этом случае, наследники по завещанию будут получать именно те страховки, которые причитались по моменту возмещения ущерба. Вот то, о чем как раз коллега говорил, это и медицинская страховка от туроператоров, от страховой компании, именно которая застраховала его как туриста, выезжающего за границу, и соответствующие вот эти наследники по завещанию будут получать и доказывать, и с заявлением обращаться именно в части возмещения ущерба, понесенного
вот
в связи
того с потерей... самого багажа, да, о чем Михаил
багажа,
Маркович.
И всего прочего, да.
Вот также наследники членов экипажа.
Да,
потому
да.
что от несчастных случаев они страхуются, там тоже наследники, да.
А родственники, которые по наследству будут по закону призываться, то они будут получать именно возмещение, те, которые сейчас государство возмещает именно по потере кормильца и так далее.
А если наследники не являются, соответственно...
Родственниками.
Иждивенцами.
У нас в студии Оксана Карцева, Михаил Шелюбский. Сейчас новости, затем продолжим. Мы продолжаем разговор с юристами. Мы говорим о застрахованных рисках. В данном случае риск, к сожалению, оказался реализован. У нас в студии генеральный директор юридического агентства «Фелиция» Оксана Карцева, вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. Наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших СМС. Наш номер в WhatsApp 8-903-170-63-63. По поводу самолета, который тоже был застрахован, я так понимаю, в той же самой компании, это также, я так опять же понимаю, это просто прописано законом, иначе если он не застрахован, он не может летать. У меня всегда возникает вопрос, вот страховщик, компания страховая, когда страхует какое-то, не знаю, там, средство передвижения, в школе мы про это говорим, да, насколько страховая компания тщательно влезает в вопросы, насколько велик риск того, что вот с данным конкретным средством передвижения произойдет какая-то авария. То есть те риски случатся, которые эта компания страхует. Или компания страховая полагается на те просто бумаги, которые предоставляет, я не знаю, там тот же авиаперевозчик. Да, Михаил Маркович.
Ну, во-первых, вы знаете, все немножечко не так. Авиакомпания совершенно не обязана страховать свое воздушное судно. Это защита имущественного интереса собственника воздушного судна. В Воздушном кодексе об этом ничего не сказано.
А, то есть в данном случае это была просто инициатива компании?
Как правило, инициатива компании раз, и чаще это инициатива владельца компании. Потому что не всегда авиакомпания является владельцем. Сейчас огромное количество воздушных судов эксплуатируется на условиях лизинга. И как раз по условиям лизингового соглашения как раз и есть вот эти требования об обязательном страховании вот этого воздушного судна на какую-то определенную страховую сумму. Эта сумма указывается, она зависит от технического состояния лайнера, его типа, возраста и еще целого ряда факторов. А что касается оценки риска, то, конечно, страховая компания всегда производит оценку риска. Она запрашивает максимум информации о воздушном судне. Это и его тип, это история конкретного воздушного судна, история убытков. Были ли до этого на этом воздушном судне какие-то инциденты или у авиакомпании. Очень важным фактором является квалификация экипажа. Это налет командира воздушного судна на данном типе вообще.
На данном типе именно, потому что экипажи же разные могут летать.
И общий, и на данном типе. Это все очень важно. Как экипаж проходит переподготовку? Обычно он должен регулярно проходить переподготовку на данном типе. Далее, конечно, рассматривается еще очень много факторов. Интенсивность эксплуатации воздушного судна, регионы его полетов, потому что, как мы знаем, есть достаточно опасные регионы, а есть, которые менее опасны. Весь этот комплекс факторов страховая компания учитывает, когда определяет размер страховой премии. То есть, сколько надо будет авиакомпании платить за страхование этого воздушного судна. К страхованию рисков ответственности это, кстати, точно так же распространяется на это.
Ну, то есть, получается, что страховая компания довольно виртуально оценивает. То есть, самолет никто не ходит и не смотрит, естественно, в детали не влезает, экспертов своих не посылает, получает вот тот набор документов, о которых вы говорите, и на основании этого говорит, ну, что-то вот несимпатично выглядит ваш самолет, поэтому платите за его страховку, вы будете сумасшедшую сумму.
По-разному. Дело в том, что у каждой авиакомпании есть своя история, в том числе страховая история. И авиакомпании не появляются ниоткуда, и вот они только исчезают иногда в никуда. Кроме этого, есть еще такой инструмент, называется риск-сервей. То есть, когда страховая компания назначает сервейера специальный, который проверяет работу не просто данного самолета, он может проверить работу всей авиакомпании. Он проводит комплексную проверку, и в серьезных авиакомпаниях, как правило, такие вещи всегда проводятся, и это право страховщика, и он им, как правило, пользуется. Этот сервейер изучает и документацию, он залезает в воздушные суда, он совершает полеты даже вместе с экипажем. И потом представляет свое заключение, которое играет важную роль в определении того, какую страховую премию придется потом авиакомпании платить. Чем более она открыта, тем лучше у нее поставлены дела, значит, тем будет меньше премия. Ну да, меньше, правильно, меньше придется платить.
То, что мы знаем вот про это судно, да, воздушное, что у него было несколько владельцев, что эксплуатировали его в регионе, скажем так, с неблагоприятными климатическими условиями вот для воздушных судов. Ну, просто там жара, пыль, песок и так далее и тому подобное. И в этом смысле можно, посмотрев, какую премию заложила для себя страховая компания, понять, понимали ли люди, что они в рискованной зоне находятся. Понимаете, да, о чем я говорю?
Ну, вы знаете, этот риск очень всегда достаточно относителен, потому что если говорить о воздушном судне, оно либо находится в состоянии летной годности, либо нет. Возраст играет определенную роль, но совершенно несущественная.
И где его эксплуатировали, это тоже несущественно.
Ну, вы понимаете, если за воздушным судном следили, и оно находится сейчас в нормальном техническом состоянии, ведь на судне проводятся регулярные осмотры, так называемые чеки. Они про тяжелые формы, легкие формы, периодически проверяется все.
И поэтому... Я прошу прощения, но говорят, что некоторые детали проверить все-таки невозможно.
Нет,
они не подлежат замене. Вот сегодня просто у нас был пилот в студии, который говорил о том, что там, например, там двигатель меняется, а вот там, не знаю, то, что подводит там топливо к двигателю, это там шланг, он не меняется.
Понимаете, просто это есть периодичность замены разных вещей и проверка.
То есть меняется все.
И проверка. Что-то меняется, что-то просто проверяется. Потом, ну, понимаете, мы сейчас можем уйти в техническую сторону. Вот мы сейчас вступаем в век новых самолетов, да, когда используются широко различные пластики вместо металлов. И, простите, вот, допустим, даже небольшое повреждение, которое получает современный самолет, если раньше можно было там этот кусочек, знаете, так как-то аккуратно залатать и все, то сейчас придется менять там полкорпуса, потому что это цельно изготовленные детали, и вот так что, ну, все это не так просто.
Я ведь не зря задавала вопрос по страховую компанию, потому что одно дело, когда только сама компания-перевозчик, да, сама авиакомпания следит за его техническим состоянием, другое дело, когда еще есть какой-то контроль со стороны. То есть чем больше глаз в данном случае, тем лучше. Хотя по нашей поговорке мы знаем, да, ну, что иногда бывает наоборот, при семенянках. Да.
Бывает, но есть и международные проверки, соответствующие стандарты, которым надо соответствовать. То есть авиакомпании, они проходят эту проверку на состояние, как у них построена система обеспечения, обеспечение безопасности полетов, есть ли она. Но это все тоже очень важно.
Но в данном случае, коли уж эти риски были застрахованы, это означает, что вот внешне все было в порядке.
По всей видимости, да.
Вопрос: у многих погибших 2 или 3 родственника, за каждого погибшего будет выплата 2 миллиона. Ну, естественно, надо понимать, конечно.
То есть это не значит, что каждый из родственников получит 2 миллиона.
Это за погибших.
Это за погибшего 2 миллиона, да. Которые будут пропорционально количеству вот этих выгодоприобретателей между ними разделены. Это именно в рамках 67 ФЗ. Если мы говорим об иждивенцах, то там уже вступают в дело
другими. И наследники, это тоже все отдельно, то есть там дополнительно, да. Это все считается дополнительно. Поэтому наши слушатели, мне кажется, должны четко для себя определить и понять, что выплаты будут за каждого погибшего, если погибла семья, вот в частности в данном
там
случае
очень много
семей, да, погибли. Три человека, три члена семьи погибли, то за каждого члена семьи погибшего будут выплаты. И отдельно за каждого, если это были туристы, то по медицинской страховке. И если есть иждивенцы, опять по каждому конкретно будет рассматриваться. То есть нигде в комплексе не берется, вот семья там Ивановых-Петровых погибла, то, соответственно, в комплексе за семью нет. За каждого отдельного человека погибшего будут и выплаты, и отдельные. И вот по наследникам особенно здесь наследники должны понимать, что помимо тех заявлений, обращений, которые они должны будут подать в страховые компании, они обязательно должны будут открыть наследство у нотариусов, наследственные дела, и там заявить себя наследниками и обязательно заявить о данном наследстве. Потому что они потом будут действовать именно в рамках наследственного права, то есть как наследники.
Ну, тут есть такое послание: страховое возмещение не является наследуемым имуществом, поэтому выплата по страховке наследникам не причитается, утверждает один из наших слушателей. По закону страховое возмещение выплачивается родственникам и лицам, потерявшим кормильца. Все.
Значит, вы знаете, опять-таки, если мы говорим об имуществе, вот багаж утраченный — это имущество. Багаж утраченный, возмещение в связи с потерей багажа, это идет наследникам. Если погиб человек, то выплата идет иждивенцам прежде всего, которыми могут являться родственники, могут не являться. Согласно 67 ФЗ, это, между прочим, особенка нашего государства и, можно сказать, определенное социальное завоевание, что могут получать возмещение в связи с гибелью человека, ну, просто родственники, просто дети, просто родители, понимаете? Потому что, вообще-то, по Гражданскому кодексу, в случае выплаты возмещения в связи с потерей кормильца, оно причитается только иждивенцам.
Следующий вопрос. Экспертизу ДНК государство оказывает бесплатно. А если останки не найдены, что тогда? Ну, это тоже какой-то крайний абсолютно случай.
Ну да, это крайний случай. В данном случае будет признаваться без вести пропавшим данный гражданин. Соответствующий, это тоже есть процедура данного вот этого установления. Это тоже все решается в рамках суда. Именно суд только может признать гражданин без вести отсутствующим. И соответствующий в данном случае, если не будет установлено и родственники не будут найдены, то по решению суда он будет признан без вести пропавшим. Ну и соответствующие будут идти дальше все выплаты по данному вопросу.
Следующий вопрос по страховке. К примеру, судовая компания входит в международную страховую компанию, платит им там компанию, платит и морякам, есть ли такое в авиакомпании? Вот так сформулирован вопрос, я не совсем понимаю. Судовая компания входит в международную страховую компанию. Ну, по-моему, мы, если вы говорите о том, будут выплачивать и семьям погибшего экипажа, то будет, мы уже это обсудили.
Да.
И более того, там всем были застрахованы, как это тоже стало известно, поэтому выплаты должны получить всем.
Авиакомпания страхует свою ответственность перед третьими лицами, то есть она ведь, простите, может причинить вред и кому-то на земле, и пассажирам.
Я напоминаю, что в студии Оксана Карцева, Михаил Шелюбский. Сейчас мы в очередной раз на новости прервемся, затем продолжим. Мы продолжаем разговор с юристами. Я напоминаю, что у нас в студии генеральный директор юридического агентства «Фелиция» Оксана Карцева, вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. Наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, пожалуйста, не забывайте. Номер WhatsApp 8903-170-63-63. Но поскольку... Так, ну люди уже пошли в такие дебри, как заранее подстраховаться в случае сожительства, чтобы наследство получил сожитель, а не родственники, интересуется наш слушатель Александр из Санкт-Петербурга, между прочим. Но такие вещи действительно могут возникать, ведь поскольку сейчас очень много гражданских браков, официально не оформленных, И действительно, может получиться так, что погибнет фактически твой там, муж или жена, там, твой ребенок, и как доказывать, что вот они твои родственники. Хотя, если ребенок усыновлен или удочерен, это все понятно.
В таком случае все доказательства вот именно такого родства происходят в суде. У нас есть понятие в суде особого производства, когда доказываются факты, юридические факты, значимые для, в дальнейшем для применения по тем или иным вопросам. И это упрощенное производство. В этом случае они должны будут доказать, что они совместно проживали, вели совместно хозяйство, соответствующе представляли себя семью. Хотя, согласно Семейному кодексу, у нас этого понятия нет. И, соответствующе, согласно Семейному кодексу, у нас есть муж и жена, у нас есть брак, который должен быть обязательно зарегистрирован в отделениях ЗАГСа. И, соответствующе, если этого нет, то по закону они не муж и жена, соответствующие ни на какие выплаты родственные, к сожалению, претендовать не могут. Таково наше законодательство. Но действительно ситуации разные. В этом случае, если люди хотят на будущее подстраховаться и понимают, что это его вторая половина, то в этом случае необходимо оформить завещание, что в случае, если что-то случится с тем или иным из гражданских супругов, то, соответствующе, по завещанию они будут получать все то, что им будет причитаться все то, что им будет принадлежать на момент смерти. Но в этом случае, вот в данной ситуации, они получат только те компенсации, которые будут компенсации именно предназначаться им как наследникам. То есть тех компенсаций как родственникам, к сожалению, как иждивенцы. Но, опять же, это все доказывать. Надо будет доказывать. И я боюсь, что в этом случае доказывание пойдет в суде, только в суде. Потому что по законодательству у них прав нет. Потому что нет никаких документов, доказывающих их родство.
Поскольку я сказала, что мы обсуждаем, естественно, основная тема – это авиакатастрофа, которая произошла сейчас, но давайте просто расширим. Из того, что мы обсуждали, я поняла, что какие-то авиакомпании страхуют свою ответственность, какие-то не страхуют. Поэтому в этом смысле эти 2 миллиона – это не то, что стандарт всегда. Да, следующий момент.
Ответственность. Авиакомпании страхуют всегда.
Обязанность. Сумма может быть разная.
Сумма, минимальная сумма 2 миллиона. Всё, но она может быть больше.
Все, значит, это минимальная сумма. Следующий момент. Медицинская страховка. Когда летят за рубеж, и особенно если этот тур покупается, то всегда она обязана быть.
По закону о туристической деятельности, 17-я статья у нас регулирует страхование со стороны туроператоров, который обязан застраховать туриста.
А при внутренних перелетах что страхуется здесь?
Также
и ответственность авиакомпании, это самое. Понятно. С теми же суммами.
Те же 2 миллиона. Минимальная сумма.
Страховок медицинских нет, как правило.
Нет, туроператоры страхуют и внутренний туризм, а как же?
Есть у нас и туристы. У нас страхуют и выезжающие за рубеж, и въезжающие, и путешествующих по стране.
По стране всех страхуют. Это обязанность туроператора.
Если вы не... Но внутри страны многие путешествуют абсолютно самостоятельно. В данном случае, уж извините, опять уж вы про завещание говорили, да, в данном случае, когда вы путешествуете по родной стране, вам имеет смысл покупать ту же самую медицинскую страховку? Сейчас повторяю, она называется медицинская. При этом у нас у всех есть полис обязательного медицинского страхования, согласно которому там, медицинскую помощь она должна оказать в любом регионе страны, да, вне зависимости от места регистрации. И многим поэтому даже в голову не приходит покупать медицинскую страховку, когда он путешествует по родной стране.
Но вы знаете, путешествие по родной стране может быть разным. В первую очередь, если он путешествует самостоятельно, так называемый дикий туризм, да, то есть он совершает...
Неорганизованно.
Он совершает путешествие неорганизованно, самостоятельно, то это его право застраховаться либо нет, потому что он должен понимать, куда он едет. Если это какой-то район, допустим, не совсем благоприятный в плане, это могут быть горы, либо восхождение на... вершины.
Да просто катание наши на горы, лыжах,
катание
между прочим,
на горных лыжах, да. Соответствующие, насколько я знаю из практики, большинство наших граждан, в общем-то, страхуются. То есть потому что разные случаи могут произойти, и соответствующие не все моменты. Но в нашей стране в этом плане проще. Имея полис обязательного медицинского страхования, согласно законодательству в области медицины, а именно законодательство по страховкам медицинским, то оно покрывает, естественно, всю первую помощь покрывает. Это обязаны во всех случаях оказать первую медицинскую помощь, соответственно, госпитализировать, если это необходимо. И уже по, ну, там, в зависимости от того состояния, в котором находится пострадавший, уже либо направить его долечиваться по месту своего проживания, либо соответствующие все мероприятия, необходимые по операциям, либо по иным вмешательствам, проводятся по месту, ну, произошедшего несчастного случая. То есть здесь полегче. В нашей стране все это немножечко попроще. Если это внутренний туризм, то есть они организованно едут соответствующие посещать какие-либо города нашей страны и совершать путешествия по нашей стране, то здесь все равно туроператоры по внутреннему туризму, они также страхуют на минимальные суммы страховки, страхуют наших туристов. Ну, конечно, очень многие, я хочу вам сказать, вот из своей личной практики, очень много туристов негативно относятся вообще к страхованию. Почему? Потому что...
Лишние расходы.
Да, это лишние расходы. Это, как правило, потом возникает множество проблем с получением тех или иных выплат, соответствующие... Большинство наших туристов не верят в эти выплаты, то есть не верят в то, что страховая компания является в данном случае именно тем гарантом по оплате всех их расходов. То есть это все наши туристы понимают, что это очередные проблемы, это очередные траты, это очередные какие-то вопросы, которые им совершенно не нужны. Поэтому в этом случае...
Когда наступает такая ситуация, которая наступила сейчас...
К сожалению, не хочется ждать вот таких ситуаций, и поэтому, конечно, культура в области страхования наших граждан, но она, конечно, еще достаточно низкая. И, может быть, в этом отчасти виноваты и в том числе сами страховщики, которые немножечко некорректно на своем поприще, на своем рынке ведут себя в отношении наших граждан.
Но, насколько я понимаю, в данной ситуации, когда произошла такая крупная авиакатастрофа, когда все это находится под контролем государственных структур, проблем никаких не будет вот с выплатами. Вот более того, там будут еще какие-то дополнительные выплаты, вот уже, по-моему, объявлены со стороны региона и так далее и тому подобное. Но я еще раз говорю, это крайний случай, это авиакатастрофа, это огромное количество жертв, и лучше бы, чтобы таких ситуаций не было. Но мы рассматриваем все возможные варианты. Мы выяснили, что авиаперевозчик страхует свою ответственность, и это обязательно. Железнодорожные перевозки. Перевозчик страхует свою ответственность?
Тоже. Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот закон 67 ФЗ, о котором я говорил, он обязывает страховать всех
автобусы
перевозчиков.
Автобусы тоже.
Автобусы тоже. То есть всех перевозчиков, которые перевозят пассажиров за деньги, коммерческих перевозчиков.
То есть метрополитен тоже.
Метрополитен, он и стоит особняком. По этому закону... Страховщики не страхуют эти риски, но метрополитен несет ответственность сам по себе в том же объеме, в котором страховщики выплатили бы возмещение. То есть те же 2 миллиона, те же 25 тысяч за погребение и все прочее, прочее, прочее.
И, наземный транспорт городской
то же самое.
Страхуется.
Да, страхуется. К сожалению, вы понимаете, они не только страхуют, они обязаны внутри, в салонах или на своих сайтах размещать информацию для пассажиров о том, что они застрахованы, что к кому обращаться, что как делать, если что-то случилось. Понимаете? Но я вот, допустим, пользуясь нашим общественным транспортом в Москве, ни разу такой ни одной таблички не видел. Хотя события происходят. Люди часто получают небольшие травмы, и по-хорошему они имеют право на получение, пусть небольшого, но какого-то возмещения. Но они просто не знают об этом.
Они должны еще это доказать, что это было в транспорте.
Должны обратиться сразу к водителю. Водитель должен это зафиксировать, актировать. А они должны обратиться в медицинское учреждение, которое подтвердит, что они получили соответствующие травмы.
Что касается страховых выплат, да, с авиаперевозками мы выяснили 2 миллиона, железнодорожные перевозки, сумма
то
та же.
Самое. То абсолютно.
Же самое. Автобусные перевозки.
Все одинаково.
То есть это сумма одинаковая, минимум 2 миллиона
да,
во всех
это
случаях.
Это одинаково, она уравнивает, все люди равны у нас в стране. Поэтому
и все виды транспорта
каким бы
у нас
видом
равны.
Да, каким бы видом транспорта они ни путешествовали, у нас особняком стоят только люди, путешествующие на частном транспорте, либо которые перевозят людей не как пассажиров, а в статусе, ну, там, сотрудников, еще кого-то, знаете. ошибся.
Служебный транспорт.
Да, служебный, да, вот эта проблема, на них это не распространяется.
Было много историй, мы сейчас чуть совсем в сторону уходим от авиатранспорта. Вот эти автобусы, которые, например, из Москвы идут в разные города нашей страны, так называемые там серые или черные, называйте их как хотите, это своего рода неофициальные перевозки. Правильно ли я понимаю, что вот в этих случаях люди точно не застрахованы?
Они должны быть застрахованы. Если люди везут, и если есть билеты и все прочее, то должны быть. Если это какая-то совершенно серая перевозка, то нет. А так они обязаны страховаться.
Угу. А, тут если... про железнодорожные перевозки. Имеется в виду электричка, пригородные железнодорожки.
Аналогично.
Все застраховано.
Застрахована ответственность перевозчика.
Угу. Что касается фонда социального страхования, речь идет об обязательном социальном страховании от нечастных случаев на производстве.
Это
другой
вопрос.
То есть смерть пилота на рабочем месте или в командировке. Это то, что мы говорили, то, что Максим Топилин заявил, что по миллиону выплатят.
Это касается непосредственно работодателей и работника, это их отношения. И соответствующие так называемые за страховку платят за причинение вреда на работе, то это совершенно другое. Это уже работодатель оплачивает налоги за работника в
фонд социального
страхования. Да. Да.
Это Но я так понимаю, что эта сумма оглашена, это тоже вот сумма определена для данного конкретного случая? Или там тоже есть некая стандартная сумма?
Там есть стандартная, в данном случае это просто для данного случая. Это такое вот решение нашего руководства поддержать людей.
Ну, в школе мы начали про билеты, про доказательства. Раньше билет на автобус был документом, по которому можно получить страховку. А как быть с современными электронными картами?
То же самое. Все фиксируется. Там остается отметка.
Что вы пользовались? Ну, то есть вам нужно про выписку из этой электронной системы получать. Так, что ли?
Электронный билет фиксирует ваши поездки, соответствующие оставляет, что именно в этот момент в этом вы были в данном транспорте.
А такси страхуют свою ответственность? Многие таксисты оформлены как частные предприниматели, например, в Москве.
Насколько я помню, нет. Кажется, такси отдельно особняком идет.
И то, что они идут как частные предприниматели, это индивидуальные предприниматели, это называемая форма их деятельности, то есть соответствующая. А то, что они страхуют, не страхуют, то да, обязательного сейчас, по-моему, тоже нет еще для таксистов.
Но, кстати, это не общественный транспорт такси, я хотела бы подчеркнуть.
Они попадают под ОСАГО.
Страхуют свою ответственность перед третьими лицами, вот по этим, по страховым полисам гражданской ответственности.
Да, и там и перед пассажиры у них тоже есть определенный подлимит предусмотрен.
ОСАГО у нас обязательное страхование.
Это обязательное страхование.
Я благодарю наших гостей. Хотите что-то добавить?
Нет, просто я хотел сказать, что каждый человек еще вправе добровольно застраховаться.
Я благодарю наших гостей. Это были генеральный директор юридического агентства «Фелиция» Оксана Карцева и вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. Спасибо большое вам. Спасибо всем. До свидания.
Спасибо.